Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Конечно, любители искусства или уже были, или планируют посетить выставку работ Михаила Врубеля в корпусе Бенуа Михайловского дворца. Мы же так долго ее ждали, следили за событиями в Третьяковской галерее, где была развернута своя версия экспозиции к 165-летию рождения художника. И вот в корпусе Бенуа тоже собрано около 200 произведений из собственного собрания, Третьяковской галереи и частных собраний. Более 60 лет работы Врубеля из Третьяковской галереи не привозились в Петербург. Да и залы в корпусе Бенуа совершенно отличаются от залов на Крымском валу. Здесь более плотная развеска картин. К сожалению, пришлось отказаться от крупных и декоративных панно-триптихов, исполненных Врубелем для московских особняков «Фауст» и «Суд Париса». Но, конечно, приехали «Демон сидящий» и «Царевна-лебедь» и многое другое, что, как говорится, не на самом слуху, но станет откровением. Выставка дает представление обо всех периодах творчества Михаила Врубеля. Традиционно принято считать, что их четыре. Стоит напомнить, что талант к рисованию у Михаила Врубеля проявился еще в детстве, и когда семья жила в Петербурге, он посещал рисовальную школу при Императорском обществе поощрения художеств, и в Саратове мальчик брал частные уроки рисования, и в Одессе, куда по службе перевели отца офицера, военного юриста. Свою мать Александру Михайловну Михаил Врубель потерял в 3 года. Она была дочерью вице-адмирала военного губернатора Астрахани Басыргина. В отрочестве, хотя Михаил уже писал маслом, умело копировал полотна Айвазовского, Доу, он был отправлен учиться на юридический факультет Петербургского университета. Посещал вечерние рисовальные классы Академии художеств, тем не менее, и попал к знаменитому педагогу Павлу Чистякову. А вот в Академию художеств он пришел учиться уже 24 лет, дипломированный правовед, знающий несколько иностранных языков, увлекающийся немецкой философией и современной литературой. И в его рисунках и живописи уже не было черт ученичества. Слава лучшего рисовальщика Академии не заставила себя ждать. Его многофигурный рисунок, эскиз академической программы, он называется «Обручение Святой Девы Марии с Иосифом», был отмечен 2-й серебряной медалью и долго находился как эталон в классе. Перед ним и как перед суриковским пиром Валтасара всегда стояла толпа, гораздо большая, чем перед эффектными сложными композициями Генриха Семирадского, вспоминал художник Михаил Нестеров. Позже этот рисунок Врубеля был помещен в музей Академии, и Валентин Серов, друг и однокашник Михаила Врубеля, всегда приводил его в пример своим ученикам. Непременно обратите на этот рисунок внимание, равно как и на автопортрет Врубеля тех же лет. Никакого самодовольства, ощущения какого-то превосходства нет. В облике есть внутренняя сосредоточенность. Кстати, автопортреты Врубель писал тогда в поисках образа Гамлета для своей картины «Гамлет и Офелия». Более 20 лет однокашник Михаила Врубеля, художник Владимир Дервис, хранил громадную коллекцию академических рисунков и акварелей Врубеля. Весной 1884 года по совету профессора Павла Чистякова Врубель был приглашен профессором Андрианом Праховым, он руководил тогда внутренней отделкой новосооруженного Владимирского собора, в Киев. Рассказывает куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея Владимир Круглов.
Киевский период – это 5 лет, которые художник провел в Киеве. Причем это очень важный и значительный для его развития период, потому что там он создал знаменитые фрески в Кирилловской церкви, 4 иконы замечательные. Там он поновил и создал нечто новое в Софийском соборе, мозаики заново в некоторых местах сделал. Там, в Киеве, были созданы замечательные эскизы для Владимирского собора, которые, к сожалению, не были реализованы, хотя только надгробный плач имеет 4 эскиза. Причем они настолько хороши, что трудно даже выбрать, какой из них лучше другого. Но здесь мы экспонируем воскрешение. К сожалению, это тоже не было реализовано на стенах Владимирского собора.
Причина, по которой были отклонены работы Врубеля, была гениальность. Это убеждение современников. То, что создал Врубель, было так не похоже на работы также приглашенного Праховым Васнецова, то, что делали Каторбинский, Сведомский, и пришлось бы переделывать все убранство собора. В иконах Врубеля нет смиренного покоя. Там огромные силы экспрессии. Как написал искусствовед Николай Пунин, Врубель, наконец, обрел свой собственный голос. В композициях соединились две основы врубелевского графического дара – рисовальщика и колориста. В зыбь и прозрачность мазков акварели вторгается энергичный штрих карандаша. Это словно слияние рисунка и живописи.
И там, в Киеве, с 1885 года начинает работу над темой демона. Он пишет картины, делает массу эскизов, рисунков, даже несколько скульптур, потому что ему казалось, что вот если он сделает скульптуру в рост или более чем в рост, то это поможет ему в написании произведений. И даже задумал триптих. Вначале преобладала тема Беллы, а затем понял, что ему нужно акцентировать внимание на демоне. Демоны ранее были уничтожены. Уничтожены им или пропали. И, в общем, такая трагедия для нашего искусства. Уже в Москве, когда он в 1889 году переехал, он создал Иисуса в Гефсиманском саду. Очень выразительный образ. Его это экспрессии. Он молит Бога Отца о том, что миновала чаша сия. Он предчувствовал свою гибель, и это его в какой-то степени нервировало или пугало даже. Вот здесь находится еще одно произведение «Рождение по водам». Дело в том, что это одно из тоже ранних произведений московского периода уже, но еще несет вот мысли и переживания киевского периода. До этого, дело в том, что Серов и Коровин получили задание для Третьякова и Коншина церкви в Костроме написать огромное панно «Хождение по водам». Оно находится у нас, и на выставке Серова мы ее показывали. Но у них, этих художников, очень долго не получалось композиции, поскольку оба они пейзажисты, работали на пленэре, привыкли к этому. А для того, чтобы написать такую композицию, нужно быть немного отвлеченным художником, каким был Врубель. Тогда он делает свой эскиз, который вот сохранился. Причем несколько таких эскизов. Вот то, что мы видим, такой многоцветный, это подарок Константина Коровина Третьяковской галереи.
Работа «Христос в Гефсиманском саду» довольно большая, 140 на 52 сантиметра. И вокруг неподвижной фигуры словно планетарный вихрь. Так вспыхивают тушевки углем, подчиненные ритму. Угольным и графитным карандашом Врубель умел делать многоцветие. Но беспредельность многоцветия Врубель открыл в Москве, в Абрамцеве, в проектах Саввы Мамонтова, Московского Медичи. Эскизы декораций для спектаклей на домашней сцене, создание гончарной мастерской, майолика.
Во второй половине 1890-х годов в Москве художник реализовал себя в самых разных жанрах. В это время он пишет замечательные портреты Саввы Мамонтова, Арцебушева, Кончаловского, многие другие. В это время он работает над панно для дворцов и домов различных меценатов. Но именно в это время он переживает массу неприятных моментов, потому что то, что было заказано, очень часто владельцы, заказчики эти браковали, отказывались, как это было с утром из коллекции Русского музея. Как это было с Венецией, которую заказали дункеры, но неожиданно отказались.
Смотритесь еще раз в знакомое полотно «Утро», часть панно «Времени дня». Признано было заказчиком неудачи художника, а вот Сергей Судейкин, который монтировал на выставке русского искусства в Париже 1906 года это большое панно «Времени дня», позже вспоминал, что перед этим панно часами стоял Пабло Пикассо. Если это и легенда, то она очень показательна. Но вернемся на выставку в корпус Бенуа, московский период, середина 1890-х, продолжает рассказ куратор Владимир Круглов.
Именно в это время художник пишет свои картины на самые разные темы. Это и мифология, это и история, это картины на темы литературы, классической литературы. Но как художника-символиста его волновали мотивы такой неожиданные, гадания, предсказания, мотивы пророчества. У него будет целая серия произведений на тему стихотворения пророка Александра Сергеевича Пушкина. А эта картина «Гадалка» она появилась под влиянием оперы «Кармен», которую он слушал в Москве. Ее ставили в частной опере Савы Мамонтова. И в данном случае его волнует вот состояние этой дамы, которая увидела, прочла нечто страшное, не столько для себя, сколько для человека, которому она гадала. И очень выразительно это ее остановившийся взгляд, это ее руки, опустившиеся как бы безвольно несколько. И все это вот ее состояние, такое глубокое психическое потрясение, оно очень хорошо поддерживается цветовым решением, этими глубокими фиолетовыми, красноватыми тонами. Это один из шедевров и национальной живописи, и один из шедевров Третьяковской галереи.
Настроение в корпусе Бенуа задает и цвет стен. Любимая колористическая гамма художника – лилово-фиолетовые, изумрудно-зеленые – это очень отзывается к колориту полотен художника. Конечно, посетители устремляются к демону, сидящий, и с легкой руки Сергея Маковского давно отмечен и символический язык красок этого полотна, сверкание волшебных минералов, переливы огненной стихии, затвердевшей в драгоценном камне.
Его некоторая геометризация многим напомнила вот то, что делали кубисты. И его даже воспринимали как предшественника кубистов. А вот когда мы смотрим на его замечательную лилию там, которая нарисована как бы стрелами так, как мистический цветок на фоне фиолетового, то там многие видят предчувствие лучизма Михаила Ларионова. Там есть фигуры, майоликовые фигуры, замечательные. Так вот, казалось бы, делается на станке одна и та же фигура, но поскольку поливы там совершенно разные, и поэтому мы воспринимаем изображение весны или там Снегурочки, или царя Берендея совершенно по-разному. Появляется другое настроение и даже какое-то ощущение иное.
В целом на выставке не устаешь удивляться количеством эскизов. Поиск художника. Например, 11 эскизов морской раковины. И непростой, как объясняет Наталья Соломатина, заведующая сектором рисунка 18-го, начала 20 веков.
Одна из жемчужин. Вот эти раковины, которые в последнем зале так привлекают внимание, и большой цветной лист, это Третьяковский. Потому что, в отличие от Русского музея, они не обладают этими замечательными монохромными этюдами. И, конечно, очень любопытно сравнить, вот как от природной формы художник отталкивается и делает исключительно тонкие, выразительные рисунки, передающие невероятную перламутровую фактуру, и как он преобразует это в цвет, и как там сразу появляется сказочность, как морские царевны. Поэтому вот возможность сопоставления очень разных состояний, она должна, мне кажется, быть крайне любопытной для вдумчивого, очень внимательного зрителя. Ну, и они не повторяют ни в коем случае форму раковины, но показывают некую сложную структуру. И обращаю ваше внимание, что тут же экспонируется перламутровая раковина, морское ушко. Это та самая раковина, которая была у Румбеля. По легенде ее подарил Волошин художнику, чтобы он использовал в качестве пепельницы. И эта раковина сохранилась, и сейчас она в Русском музее в отделе рукописи. Та самая, это не случайная морская ракушка, это та самая, которой любовался Врубель, которая его вдохновляла. Более того, выставка начинается с автопортрета Врубеля 1905 года, который называется «Автопортрет с раковиной». Он изображен в интерьере своей петербургской квартиры и раковины.
Прозвучало, пожалуй, ключевое слово – «вдумчиво». Именно так и нужно смотреть, наверное, сегодня работы Михаила Врубеля. Долгое время ведь Врубеля воспринимали прежде всего как художника модерна, почти как господина-оформителя театральных спектаклей, особняков. А Врубель слышал нарастающий гул времени и предвосхищал, и пропускал через себя многое, что обрушилось на Россию через 7 лет после его ухода. Погрузиться в мир художника в корпусе Бенуа Михайловского дворца можно до 2 августа. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.